В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Сегодня 7 октября, и в ближайший час мы поговорим о таком. Третья попытка разведения войск в Донецкой области удалась.
Сили антитерористичної операції відійшли на 1 кілометр на захід і зайняли нові заздалегідь обладнані позиції.
В Англії судять британського громадянина, обвиняємого в причасності к тероризму на востокі України.
Питання визнання терористичних організацій, які зараз діють на території сходу України, завжди було для нас дуже важливим.
І каков вкус донецьких тортів, які тепер продають в Києві?
Огромный торт в виде мордашки обезьянки, взбитые сливки, бисквит, сгущенка и желейный красный язык.
А в студии мы поговорим о том, защитят ли визы с Россией Донбасс от диверсантов. 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей с ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что синхронное разведение сил у Петровского в Донецкой области завершилось. По его словам, мониторинговая миссия ОБСЕ это подтвердила. Для круглосуточного контроля там остается группа украинских офицеров из совместного центра по контролю и координации, а также наблюдатели международной миссии. В то же время сама ОБСЕ пока об этом не сообщает. Группировки ДНР также заявили, что они завершили процесс отвода сил с Петровска. О разведении сил на трех участках в Донецкой и Луганской области стороны договорились 21 сентября на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, трое ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по террористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Более половины этих обстрелов произошли на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Противник продолжает порушивать режим тиші у станиці Луганській та Попаснянському районі. Також зафіксований ворожий обстріл в Оріховому. Це Бахмутська траса. На Донецькому напрямку бойові дії велися лише в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Дві найбільш неспокійні точки – це Мар'їнка та Широкіне. Там окупанти активно стріляють і вдень, і вночі.
Группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах поселка Зайцево. По словам сепаратистов, это произошло сегодня утром и вчера вечером. Луганские сепаратисты говорят, что украинские военные два раза обстреляли их позиции. На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области возобновлена подача воды из западной фильтровальной станции. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганскинформцентр. По словам так называемого главы МЧС ЛНР Сергея Иванушкина, населенные пункты Славяносербского района уже возобновили водоснабжение. Началась подача воды из Лисичанска-Волчевск. Также поступила вода в Первомайск. Из-за отсутствия поставок воды на части неподконтрольной территории Луганщины был введен режим чрезвычайной ситуации. Сборная Украины по футболу в ничью со счетом 2-2 сыграла матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Турции. В турецком городе Конья подопечные Андрея Шевченко открыли счет на 24-й минуте, когда с пенальти отличился Андрей Ярмоленко, а на 27-й минуте удвоили преимущество, гол забил Артем Кравец. Однако еще до перерыва турки после углового сократили отставание, в конце игры с пенальти восстановили равновесие. В других поединках группы зафиксированы следующие результаты. Исландцы вырвали волевую победу над финнами 3-2, хорваты в Косово разгромили сборную этой страны 6-0. По 4 очка теперь имеют команды Хорватии и Исландии, по 2 Украины и Турции, по 1 Финляндии и Косово. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 октября, на Донбассе будет облачная погода. Днем на всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди, ночью без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Состоялось разведение сил украинской армии и отрядов боевиков на мариупольском направлении в районе сел Петровская и Богдановка. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. Подтвердили информацию и лидеры донецких сепаратистов. Разведение войск обсуждалось в Минске уже давно. Было даже несколько неудачных попыток. Как комментируют разведение войск обе стороны и каковы дальнейшие перспективы в материале Дмитрия Донского?
В полдень спикер Минобороны Андрей Лысенко заявил, что разведение войск, назначенное на 11.00 7 октября, успешно состоялось.
Сьогодні вранці об 11 годині успішно відбулося розведення сил і засобів українських військ та загонів противника в районі Богданівки та Петрівського на Маріупольському напрямку. Сили антитерористичної операції відійшли на 1 кілометр на захід і зайняли нові заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення був верифікований представниками спільної місії ОБСЄ та спільного центру контролю та координації.
Разведение войск – это часть минских договоренностей. В районе Петровского до этого было две неудачные попытки. Последняя была 3 октября. По информации штаба АТО, она сорвалась из-за того, что в этот день в небе появился вражеский беспилотник и начался обстрел из стрелкового оружия. Сепаратисты же заявили, что украинские войска начали обстрел с позиций, откуда должны были отвести технику. Если сепаратисты нарушат договоренности, украинские войска вернутся и займут прежние позиции, успокоил жителей в соцсети глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский.
Хочу успокоить жителей Донецкой области. Ничего страшного не происходит. Эта территория и в дальнейшем остается под контролем украинской власти, под наблюдением наших разведчиков и под надзором ОБСЕ. В случае нарушения агрессором договоренности, максимум за 10 минут наше войско в полной боевой готовности займет предыдущие позиции и возьмет под контроль всю эту территорию. Но очень надеюсь, что такой необходимости не будет.
Сепаратисты подтвердили успешное разведение войск, а так называемый заместитель командующего оперативным командованием группировки ДНР Эдуард Басурин заявил, что 9 октября начнется разминирование в районе Петровского. А вот запланированное разведение войск в районе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» пока невозможно из-за постоянных обстрелов боевиков, сообщил спикер штаба АТО Виктор Шубец.
Что касается Луганского направления, то у нас станом на сегодня станица Луганська є одним з пунктів пропуску, де не забезпечено самовідведення військ. Розкажу чому. Тому що за останні декілька діб відбуваються постійні обстріли в районі станиці Луганської, зокрема поблизу контрольно-пропускного пункту.
Последний месяц на лінії соприкосновения з войсками бойовиков относительное затишье, и сегодняшнее разведение войск еще один позитивный шаг, говорят эксперты. Но стратегия сепаратистов такова, что они не согласятся полностью вывести иностранный контингент, считает военный аналитик Юрий Костюченко.
Мы, разумеется, хотели бы и дальше расширять демилитаризацию, то есть увеличивать зону безопасности, причем желательно любым способом отвести любых наемников, любые иностранные контингенты с нашей территории. Но именно поэтому более вероятным будет сценарий с продолжением провокаций для того, чтобы, если не сорвать совсем, то замедлить этот процесс.
В штабе АТО настаивают, разведение войск недостаточно для проведения выборов на оккупированных территориях. Необходимо выполнение боевиками всех требований Минского договора. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Центральный уголовный суд Англии сегодня начал слушание дела британского гражданина Бена Стимпсона, обвиняемого в причастности к терроризму на востоке Украины. Если его признают виновным в тренировке с намерениями совершить террористические действия, ему грозит до 10 лет тюрьмы, а за приготовление к терактам максимальное наказание – пожизненное заключение. Подробнее в материале Богдана Тюпина.
Бен Стимсон, 41-річний мешканець передмістя Манчестера, досі відкидав звинувачення. В інтерв'ю іншому сумнозвісному в Україні британцю Грему Філіпсу він перед судом стверджував, що на Донбас їздив не воювати, а щоб бути водієм автомедичної допомоги. Чому ж він був з автоматом і в жовтні минулого року казав в інтерв'ю BBC, що готовий убивати і що вважав би це актом війни? Стімсон тепер звинувачує журналістів у тому, що вони під час зйомок попросили його взяти в руки зброю. Проти британця свідчать його ж власні фотографії у соціальних мережах, де він неодноразово позував у камуфляжних одностроях і зі зброєю. Суд має вирішити, чи вірити поясненням Бена Стімсона, а чи офіційному обвинуваченню у тому, що підозрюваний брав участь у приготуваннях до терористичних дій. Посол України Наталія Галібаренко, яка стержить за справою Стімсона, сказала, що вважає важливим саме звинувачення, пов'язані з тероризмом.
Що питання визнання терористичних організацій, які зараз діють на території Сходу України, завжди було для нас дуже важливим. Тобто я би почала навіть з того, що якщо людина засуджується за участь у терористичній діяльності на Сході України, це вже фактично свідчить про те, що відбувається на території України, не є громадянським конфліктом, а це є справді діяльність терористичних організацій, які фінансуються, спонсоруються Росією. Більше того, знаючи, що всі дивляться завжди на Лондонський суд і на Лондон як на центр такої справедливості, неупередженості, об'єктивності, звичайно, для нас це позитивний прецедент. Тому що раніше ми дуже часто чули від інших країн, що ми не визнаємо діяльність терористичних організацій на території Сходу України. Ви маєте їх переслідувати за українським законодавством і так далі. Тому для нас це важливий прецедент. І я думаю, що це ж теж питання справедливості, яка наступає щодо відношення щодо іноземних громадян.
Наталія Галібаренко у вересні офіційно звернулася до британських урядових органів із закликом притягти до відповідальності також Грема Філіпса. Цей журналіст викликав хвилю обурення тим, що багато українців називають його пропагандистськими репортажами з території на сході України, контрольованих сепаратистами. Те, як Філіпс розмовляв з українським полоненим, нещодавно назвали знущанням на межі з тортурами.
Визовый режим с Россией остановит поток диверсантов, считают в парламентской фракции «Народный фронт». Соответствующую инициативу спикера Верховной Рады Андрея Парубия, однако, в парламенте на этой неделе так и не рассмотрели, хоть она и была на повестке дня. Министерство иностранных дел призывает не торопиться и взвесить все «за» и «против». На предложение украинского спикера Парубия уже ответили в окружении президента России. Что будет означать отмена безвизового режима с Россией и можно ли таким образом защититься от агрессии? Об этом поговорим во второй половине нашей программы. Звоните в прямой эфир, высказывайте свое мнение и задавайте вопросы. 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Зачем Виктория Нуланд приезжала в Россию и что происходит в верхах группировки ЛНР? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
5 октября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась в Москве с помощниками президента России Юрием Ушаковым и Владиславом Сурковым. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений. Об этом пишет «Новое время». Как отмечает политолог Сергей Таран, в администрации американского президента надеются, что к концу каденции Барака Обамы удастся добиться какого-то результата по Донбассу. Поэтому и состоялся визит Нуланд в Россию. Американцы пытаются прощупать почву, есть ли надежды на какое-то продвижение. Однако, по его мнению, России не нужен мир на Донбассе ни по одному из сценариев. С самого начала конфликт был разожжен лишь для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и не допустить ее интеграции с Западом. Дипломатические же маневры между Западом, Украиной и Америкой – это метод для недопущения большей войны, а не для поиска мира. Кроме того, политолог прогнозирует, что следующий год для Украины может быть еще более сложным. В следующем году в европейских странах состоятся выборы, и к власти могут прийти более лояльные к России политические силы. Кроме того, неизвестным остается исход американских выборов. Не похоже, что зачистки в группировке ЛНР прекратятся в ближайшее время. Об этом пишет газета The Washington Post. Кроме того, по мнению Марка Галиотти, эксперта по российским вопросам безопасности и старшего научного сотрудника в Институте международных отношений в Праге, этот беспорядок в Луганске не похож на действия России. Это политика уличной банды, разногласия глав преступного сговора. Это не быстрое сведение счетов, такие действия могут спровоцировать продолжающийся период мести и вражды. Он отметил, что когда Москва берется за людей, которые ей не нравятся, этот процесс проходит гладко и беспощадно. Кроме всего прочего, насильственная реорганизация, так называемая ЛНР, вряд ли повлечет за собой ослабление режима, которое Киев мог бы использовать на поле боя. В политике Плотницкий показал себя решительным и опасным. В военном отношении пока сохраняется некое подобие перемирия. Но в случае необходимости Россия может в любой момент перевести через границу оружие, деньги и бойцов. Экономика Украины постепенно продолжает всплывать со дна, куда она опустилась за минувшие 2 года. Об этом говорят свежие данные Госстата за минувшие 8 месяцев, пишет газета «Сегодня». Впрочем, эксперты пока мало оптимистичны. Да, небольшой рост есть, но в основном за счет того, что было значительное падение. Но то, что цифры плюсовые, уже хорошо. Огорчает лишь серьезный рост преступности. Однако и он должен упасть, когда новая полиция наберется опыта и станет работать более профессионально, чем сейчас. Газета пишет, что с 2015 года доходы страны выросли на 25%, в связи с чем оживает строительство и торговля. Подробнее в статье.
Радио «Донбасс Реалии» провели эфир на выезде в Северодонецкой Луганской области. Это первый город, который посетил наш проект в рамках тура по Донбассу. На встречу с местный кризисный центр пришли около 30 человек, общественные активисты, чиновники, волонтеры и другие горожане. Прямую трансляцию разговора можно было посмотреть на странице «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, а также на странице «Радио Свобода» в Ютьюбе. Видео уже просмотрело 3700 человек. Если вы еще не успели, всячески советуем. О чем говорили, мы спросим у ведущего радио «Донбасс Реалии» Дениса Тимошенко. Он с нами на прямой связи. Денис, здравствуй. Как впечатление, о чем говорили?
Здравствуй, Лена. Все хорошо. Очень насыщенный день сегодня у нас выдался. Довольно-таки подустала наша команда. Сейчас как раз обедаем. Говорили обо всем. Говорили о культурной политике, очень много было культурных активистов, в частности, директора Луганского драмтеатра, писательница Светлана Талан, был штатный советник губернатора Юрия Горбуза, говорили о транспортной проблеме, говорили о напряженности, которая есть или нет. Ну, как договорились, что есть между переселенцами и местными жителями, говорили об отсутствии экономической политики в отношении Луганщины. Ну, главный резюме нашего разговора, практически все из 30 присутствующих людей говорили, что в их проблемах виновата либо городская, либо областная, либо центральная власть, то есть нет никакой согласованности между этим, а люди, сами северодончане, никак не могут контролировать выполнение обещаний или контролировать коррупционные риски из-за того, что никто не выходит на улицу, потому что пассивные. Вот мы думали о том, каким образом все-таки сделать общество более гражданским. Посмотрите эту программу, эту трансляцию, может быть, вы сами натолкнетесь на какие-то размышления.
А о чем больше всего спорили и вообще получилась ли дискуссия?
Дискуссия получилась, несмотря на то, что некоторые гости, которых мы пригласили, все-таки в последний момент отказались. В частности, это был Игорь Будко, депутат Северодонецкого горсовета. Его местные активисты Автомайдана обвиняют в пособничестве сепаратистам, в том, что он еще во времена так называемой «русской весны» помогал сепаратистам. Ну, подозреваю, что именно поэтому, узнав, да, состав участников нашей дискуссии, он таки решил не приходить, что очень жаль, потому что мы хотели бы слышать все мнения, чтобы докопаться до истины. Ну вот, собственно, такие политические моменты больше всего и будоражили всех присутствующих, спорили обо всем, нужно ли, говорили даже о том, что некоторых северодончан, в частности, жителей Донбасса, нужно лишать политических прав, права голоса, как, допустим, в странах Прибалтики, для того, чтобы к власти не приходили якобы вот такие, как нынешний мэр Валентин Казаков, которого тоже обвиняют в сепаратизме и так далее. Ну, то есть вот такие вот политические темы, идеологические, они как раз больше всего волновали активистов, в отличие от самих северодончан, которые вот мы перед тем, как приехать, спросили у жителей города, что их волнует. Их волнуют вот бытовые проблемы, это состояние улиц, состояние дорог, наличие парков и так далее. Но вот активистов больше сейчас касаются именно такие идеологические вопросы.
Денис, а вы уже выбрали следующий город, куда вы поедете на Донбассе?
Пока трудно сказать, нужно вернуться еще в Киев, но, скорее всего, это будет город Донецкой области, и вот предварительно обсуждается несколько вариантов. Возможно, это будет Авдеевка, как город, наиболее приближенный к линии фронта, и там хотелось бы узнать, как местные жители реагируют на большое количество военных со всей Украины, каким образом идет это сосуществование. То есть там, мне кажется, наибольшая проблема там. Я надеюсь, мы поедем в город, который ближе к фронту.
Спасибо. Это был почти бессменный ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Мы будем следить за планами проекта и, конечно, будем вас информировать. Часть нашей команды находится в эти дни в Северодонецке. Сегодня коллеги провели там эфир на выезде.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
Марсель, Жозефина, Арлекин, Пауло. У дончан эти названия, скорее всего, вызовут улыбку и сладкий привкус. А теперь о них знают и жители столицы Украины. Донбасс Реалии продолжают искать ассоциации с Донецком. В Киеве на этот раз вспоминаем самые популярные в Донецке до военных действий сладости – Лучано. Дарья Куриная расскажет, как искала донецкий торт в Киеве.
По мне проснулся Карлсон, тот, который самый тяжело больной в мире человек и без торта не поправится. На третий день больничного в доме было съедено все варенье. Одинокое печенье лежало в качестве стратегического запаса на случай ухудшения состояния. Организм требовал чего-то сладенького, желательно родом из детства или хотя бы родом из Донецка. Справившись с температурой, написала в группе переселенцев в Фейсбуке вопрос, где найти торты Лучано. Оказалось, в Киеве есть довольно много точек, где купить сладости, но вот незадача. Большинство на левом берегу, а я болею и на правом. Мои ностальгические посты дошли до сотрудников фабрики, которая переехала в Ирпень. Пообещали привезти любимый торт домой. А раньше тортик домой я доставляла сама. Приезжала с работы и на остановке заходила в фирменный магазинчик с красно-белой вывеской. Покупала заварные пирожные или марсель и радостно топала домой. Папа ворчал, что нельзя есть только сладкого, но вот пирожные быстро исчезали. А выбегая на обед из редакции, мы с коллегой то и дело покупали лучановские сэндвичи и багеты с курицей. Это был то ли ритуал, то ли привычка. А в моем детстве, точнее в младшей школе, когда только появились первые торты Лучано, в центре города открыли фирменное кафе. По тем временам дорогое место. Когда родители приводили меня туда есть сладкое, то счастью не было предела. Жили мы небогато и далеко от центра, поэтому поход в кафе был событием. Я могла разглядывать фото сладости и продукцию на витрине часами, так как не могла определиться, что же мне нужно. В школе мы хвастались тем, что кому-то на день рождения купили именно тот торт. Он, конечно, был произведением искусства. Как-то на мой день рождения папа купил торт Чита. Огромный торт в виде мордашки обезьянки, взбитые сливки, бисквит, сгущенка и желейный красный язык. Тот случай, когда жую и плачу. Красиво, но так вкусно. Когда выросла, тяга к тортам прекратилась. До того момента, когда возле дома не появился фирменный магазин. Каждую пятницу обязательно надо было купить Марсель или Жозефину. И вот сижу я в Киеве, жду встречи с тортом из своей прошлой жизни. Внутренний Карсон послушно смотрит на часы. Предвкушает.
Добрый и злой следователь, намеренно или случайно, но именно по этой хорошо известной схеме проходил первый допрос в плену, рассказывает журналист Мария Варфоломеева, бывшая пленная группировки ЛНР. Она продолжает озвучивать свой дневник для радио «Донбасс Реалии». В сегодняшней части фотокорреспондент продолжает свой рассказ о первых днях пребывания у боевиков.
В прошлый раз я остановила свой рассказ на том, что вдвоем с охранником осталось ожидать сотрудника компетентных органов, чтобы он решил дальнейшую мою судьбу. Это были мои первые шаги по ту сторону реальности. Через какое-то время за мной приехал человек. Мы вышли на улицу, было уже темно и сели в машину. Впереди сидел он и, по-моему, водитель, а сзади сидела я. Дальше даже не помню, как мы оказались в здании, где раньше до оккупации города находилась налоговая. Теперь там был СОБР, то есть специальный отряд быстрого реагирования. Мы поднялись на третий этаж по ступенькам, покрытым мягким ковром. Казалось, это бесконечно долго. Меня отвели в кабинет, в котором был стол, шкаф и несколько стульев. Всю мебель из кабинета вынесли и принесли два грязных матраса и одно одеяло. Подразумевалось, что это и есть моя постель. По сравнению с тем, где ночевала я следующей ночью, это были апартаменты класса люкс. Но на тот момент это был просто шок. Чуть позже в этот кабинет пришли двое мужчин. Один средних лет запомнился мне похожим на героя Колобок из сериала «Солдаты», только чуть-чуть моложе. Второй был чуть старше, с усами. Вели они себя спокойно, культурно, можно даже сказать интеллигентно. Они не выказывали своего негатива ко мне. Оказалось, что все нормально, это не такие сепары, которых я представляла раньше. И у них нет намерения быть необъективными или причинить мне зло. Я говорила с ними спокойно, без слез, без эмоций. Но не потому, что могла контролировать себя, а потому, что в горле был ком. и все эмоции были парализованы. Наверное, какая-то психологическая защита мозга, когда не можешь понимать, как себя вести, и нужно себя все время сдерживать. Были парализованы не только эмоции, но оказалось все тело. Оно существовало просто отдельно. Само дышало, само поднимало руки-ноги без моего контроля. Голова сама по себе думала разные мысли, а я находилась как бы рядом. Потом это состояние продолжалось на протяжении приблизительно месяца. Я ощущала себя маленькой горошинкой, сидящей у себя в голове, которая просто сторонний наблюдатель. Вроде как бы заинтересованное лицо, но не непосредственный участник. Я абсолютно абстрагировалась. Это не было состоянием отупения, просто не отождествляла себя с самой собой. Настолько ситуация вырывалась из привычных рамок. Наш дальнейший диалог был похож на общение слепого с глухим. Мне хотелось найти в них понимание, чтобы меня просто услышали, но не могла найти ничего убедительного. Но ведь я к военным сама подошла. Значит, я не знала, кто они такие. Говорила я и сама понимала, насколько неубедительно это выглядит в их глазах. Вот странное свойство психики человека. Вроде тебе и не важно мнение этих людей, но я хотела, чтобы мне верили, даже не потому, что они могут повлиять на мою судьбу. Просто в изоляции ты стремишься избежать чувства отделенности от остального социума. Когда допрос был окончен, я удивилась, что все прошло так интеллигентно, культурно. Они просто записали все мои слова, не пытались вывести меня на чистую воду. Неужели все этим обойдется? Может быть, завтра просто отпустят? Раз не допрашивают с пристрастием, значит, не видят во мне угрозы. Они ушли. Охранники, молодые парни, не знали, в чем меня обвиняют, и смотрели на меня сочувственно, пытались утешить. Один говорит: недавно поймали пару, так они реально были диверсанты. Ну и их продержали пару месяцев и отпустили. Другой дальше дополняет там какими-то другими фактами. 2 месяца? Не, я столько сидеть не хочу. Казалось, какой ужас забрать у меня 2 месяца моей жизни. Охранники отвели меня в туалет, тут же на этаже. Такой стресс для девушки, когда рядом находится охранник. После этого меня привели обратно, закрыли дверь на замок, и я осталась в тишине. Наедине с собой. Не пыталась думать, анализировать день. Завтра будет виднее. Выключила свет, помолилась и попыталась уснуть. Видимо, от перегрузки мозг выключился очень быстро, и я вскоре уснула. Я лежала на 2 матрасах, укрытая одеялом, в дутом пальтишке возле горячей батареи. Но все равно била зноб. Даже больше не от холода, а от какого-то перенапряжения внутреннего. А еще было противно ложиться лицом на эти матрасы, старалась лечь лицом в капюшон. В середине ночи я проснулась от того, что дрожу. Пришлось укрыться одним из матрасов. Так закончилась моя первая ночь. Наступило утро. В этом кабинете появились 2 мужчин лет 40. Они очень отличались от вчерашних. Я бы даже охарактеризовала, что они ворвались в мою жизнь, как ураган. Один здоровенный, как Боров. Давайте назовем его Вальдемар. Ростом, я думаю, около 2 метров. Одет в форму. Комплекция у него 2-створчатый шкаф. Глаза полны желания найти и обезвредить всех врагов республики. И вообще, его можно описать как человека, которого просто много. Не только физически, но он заполняет собой все пространство. Потому что говорит много, громко, быстро и с ощущением собственной правоты. Неважно, так ли это. Чтобы дополнить общую картинку, я скажу, что впереди у него нет 1 или нескольких зубов. Это оставляет некоторый эффект на его дикции и образе бывалого в целом. 2-й более интеллигентного вида и спокойного темперамента. Он противоположность Вальдемара. Этого мы назовем Альберт. Внешне он такой же высокий, с залысинами. Его темно-карие глаза сверлили меня, пытаясь рентгеном просветить меня насквозь. Он слушал меня более осознанно, более внимательно. И если первый занимал позицию злого полицейского, то второй непременно доброго. Не знаю, было ли это распределение ролей продуманным шагом. По дальнейшим событиям я сделала вывод, что такой тонкой организации допроса у них нет. Но возникало ощущение, что Альберт хоть чуть-чуть, но логически оценивает факты, которые я говорила. И хотелось, как это ни глупо, но найти в нем взаимопонимание, какую-то поддержку в этом чуждом и злом для меня мире, схватиться хоть за какую-то надежду. В следующей части расскажу о продолжении общения с ними.
Все части дневника Марии Варфоломеевой можно найти на сайте Радио Свобода. 5 октября 2006 года, за 2 дня до убийства, российская журналистка Анна Политковская в последний раз участвовала в эфире «Радио Свобода». Участники программы Елена Рыковцева и «Час прессы» говорили тогда о перспективах Рамзана Кадырова. Ему как раз исполнилось 30 лет, и он получил официальную возможность претендовать на пост главы Чеченской Республики. Многие российские журналы и газеты вышли в тот день с очерками и статьями о Рамзане Кадырове. К примеру, журналистка Юлия Латынина по случаю его дня рождения, выступила с публикацией в «Коммерсанте», заявив, в частности, что никакой альтернативы Кадырову нет. Обсуждая в том числе и эту заметку в эфире «Радио Свобода», Анна Политковская жестко раскритиковала Рамзана Кадырова, назвала его, цитирую, «вооруженным до зубов трусом» и сказала, что в день рождения Кадырова мечтает увидеть его на скамье подсудимых. Вашему вниманию предоставляется фрагмент того интервью. Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года, в день рождения президента России Владимира Путина.
Да не надо плакать о правах человека. Надо просто встречаться не только с Кадыровым, но и с людьми, которые пострадали от действий Кадырова. Не как-то так гипотетически, да? А пострадали самым прямым способом. Их родные погибли, измучены, вынуждены бежать. И большинство из этих людей были достойнейшими людьми. Я со многими знакома. Была и сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Пиар, вот, которым так увлекается госпожа Латынина. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
Аня, а вам не кажется, что вот эти люди уже вот на нынешнем фоне переходят в разряд отдельных недостатков? Вот да, есть отдельные недостатки в виде похищенных и так далее. А вот зато скольких же он облагодетельствовал, вот какое же строительство развернул. А там, ну да, ну есть небольшой процент пострадавших, но с кем не случается.
Небольшой процент пострадавших?
Небольшой. Я думаю, что так преподносится, что небольшой.
Я хочу сказать, что похищено за первую половину этого года больше, чем за первую половину предыдущего года, если какая-то репрезентативность тут имеется. И это только те люди, которые заявили о похищении своих близких, и они потом их не нашли. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы можем говорить об отдельных недостатках только потому, что это не наши близкие, не те люди, которые мой сын, мой брат, мой муж.
Нет,
фотографии, о которых я вам говорю,
да,
это абсолютно измученные пытками тела. Это нельзя в маленький процент сбросить. Это огромный процент. И знаете, когда...
Аня, так вот, я пытаюсь разобраться, почему этот процент не становится доминирующим? Почему все эти ужасы не становятся доминирующими? Что я вот все, что я читаю, что...
Лена, где это должно доминировать?
В прессе.
Вы меня извините.
В прессе.
Давайте так. Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Вы простите меня, когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, да, мы должны сказать, что Латынина и многие другие наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что это маленький процент, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым, о котором, очевидно, пишет Латынина, не зная этого. Да, как при Сталине? Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение. Только говоришь тайно, тихо, интимно. И тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь.
Это был фрагмент одного из последних интервью убитой российской журналистки Анны Политковской. Сегодня исполняется 10 лет со дня ее гибели.
История. Личность. Анатолий Тимощук. Воспитанник луцкого футбола переехал в Донецк в 1998 году, где выступал за футбольный клуб «Шахтер». 9 лет Анатолий Тимощук выступал за горняков. За это время вырос из перспективного юниора в бесценного капитана. В составе «Шахтера» стал трехкратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и Суперкубка. Всего за «Шахтер» провел 324 официальных матча, в которых забил 39 голов. В 2007 году перешел в «Зенит», оставив автограф на оранжево-черной футболке. Это был первый экспонат в музее Донбасс-арены. Также Тимощука наградили почетным знаком за заслуги перед клубом первой степени. Таким образом, Анатолий стал первым действующим игроком, удостоенный высшей награды «Шахтера». Также Тимощук играл в «Баварии», сейчас футболист «Кайрата». В составе сборной Украины провел 141 матч, что является рекордом. В 2016 году принял решение закончить выступление за сине-желтую сборную. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Сейчас в программе новости, с ними в студии Егор Устинов.
Из-за обстрелов боевиков на Луганском направлении, в частности, вблизи КПВВ в станице Луганской, невозможно осуществить разведение сил, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По данным пресс-службы, в течение последних суток на этом направлении сепаратисты 10 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. В свою очередь, Минобороны сообщает, что силы АТО отошли на определенное расстояние в районе Петровского и Золотого. Отвод, по сообщению, состоялся в присутствии миссии ОБСЕ. Рамочное соглашение о разведении войск на трех участках подписали 21 сентября в Минске. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины, журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщил ТАСС, его адвокат Марк Фейгин. По его словам, подчиненный не намерен в пятницу давать показания следователю в качестве обвиняемого, так как у него не было возможности пообщаться с адвокатом и согласовать позицию. Вместе с тем, отмечает адвокат, Сущенко не признает вину. Фейгин надеется попасть к подзащитному украинцу в понедельник, написал об этом он в Твиттер. Как известно, журналиста Укринформа Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. 1 октября суд арестовал его на 2 месяца. В Днепре на сцене Украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко начался первый в Украине фестиваль театральных постановок об антитеррористической операции против совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины «Миротворцы». Участие в нем принимают коллективы из разных регионов Украины, в частности, Академический музыкально-драматический театр из Луганска, который после оккупации города работает в Северодонецке, а также столичный театр переселенцев. Спектакли, посвященные событиям на востоке Украины, представят в течение 5 дней на малой и большой сцене Днепровского театра.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работает Елена Римовская. Визовый режим с Россией остановит поток диверсантов, считают в парламентской фракции «Народный фронт». Соответствующую инициативу спикера Верховной Рады Андрея Парубия, однако, в парламенте на этой неделе так и не рассмотрели, хоть она и была на повестке дня. В Министерстве иностранных дел призывают не торопиться и взвесить все «за» и «против». На предложение украинского спикера Парубия уже ответили в окружении президента России. Что будет означать отмена без виза с Россией, насколько вообще вероятен такой шаг и можно ли таким образом защититься от агрессора? Об этом поговорим с гостем нашей студии, политологом-международником Андреем Бузаровым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И чуть-чуть попозже к нашей беседе по телефону присоединится депутат Верховной Рады Анна Гопко. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 0800 300 403. Как вы относитесь к перспективе введения виз с Россией? Звоните нам. Андрей, первый такой вопрос. Спикер Верховной Рады Андрей Паруби, когда говорил, что он предлагает вынести такой вопрос на рассмотрение, связывал это с задержанием в России журналиста Романа Сущенко. Насколько предложенный Парубием шаг симметричен?
Я думаю, что это просто был такой своего рода месседж Российской Федерации о том, на что может пойти руководство Украины. Дело в том, что Парубий довольно серьезный человек, он спикер парламента. Просто так заявление такого уровня фигура не будет делать. Без согласования с президентом Украины. Поэтому я думаю, что ситуация Сущенко была поводом, а уже озвучивание идеи введения визового режима с Российской Федерацией, это была своего рода возможная тенденция или вариант развития событий, на который пока что украинский парламент не пошел.
Ну, тем не менее, да, не рассмотрели этот вопрос. Как вы считаете, вернется ли к его рассмотрению Верховная Рада, вот, например, 18 октября, когда она...
Я думаю, что рано или поздно визовый режим будет введен с Российской Федерацией. Я могу даже сказать срок, я думаю, в течение года это будет. И, очевидно, он будет введен после очередного серьезного инцидента, связанного с гражданами Украины, будь то в Российской Федерации, будь то со стороны Российской Федерации в отношении там...
Но ведь не мне вам говорить, что Сущенко не первый задержанный в России украинец, он уже там по разным подсчетам, то ли 30-й, то ли 31-й, и вы говорите, что на протяжении еще года может быть введен визовый режим. Не кажется, что это уже поздновато для такого решения?
Совершенно верно, но на протяжении последних 2 лет Верховная Рада Украины сначала признает Россию агрессором, потом Верховная Рада Украины отказывается разрывать дипломатические отношения с Россией, потом Верховная Рада Украины признает нелегитимную Государственную Думу на основании агрессии, а теперь Верховная Рада отказывается вводить визовый режим. Где последовательность украинских парламентариев?
Где?
Нету. Все занимаются конъюнктурщиной, хитростью и приспособлением. Сегодня не проголосовали именно из-за позиции президентской партии. То есть можно было проголосовать, набрать голосов, но не захотели. Я не сторонник введения визового режима с гражданами Российской Федерации, но политически я понимаю, что здесь идет очень серьезный торг и хитрости.
Ну, нужно отметить, что в президентской фракции были депутаты, которые поддержали это решение, но да, большинство фракций все-таки такого единства, как в Народном фронте, не продемонстрировали. Кстати говоря, о Народном фронте, я предлагаю послушать позицию народного депутата этой фракции Леонида Емца. Он поддержал предложение спикера Андрея Порубея и отметил, что Народный фронт готов голосовать за отмену безвизового режима с Россией.
Українська держава в той час, коли ми воюємо з Росією, не має можливості сьогодні контролювати, хто планує перетнути український кордон. Ми постфактом вже бачимо, хто перетнув, хто в'їхав, хто виїхав. Ну це неможливо, це небезпечно для нашої держави в плані обороноздатності. Ми хочемо і маємо право чітко визначати, хто хоче прибути до України з громадян Російської Федерації, навіщо вони хочуть прибути, контролювати їх перебування тут і контролювати їх виїзд. Це є частина нашої безпеки.
Как вы считаете, защитят ли визы с России от диверсантов?
Исключительно глупый комментарий, это я могу сказать, как эксперт, абсолютно непрофессиональный. Я не знаю, чем он руководствовался. У нас приезжают к нам потенциально опасные люди не только с Российской Федерации. У нас есть выходцы из Ближнего Востока, из Европейского Союза, из Африки, из Азии. Китайцев очень много я лично видел, которые не всегда законной деятельностью занимаются в Украине. То есть мы что, теперь должны со всеми визами из-за этого вводить? То есть я считаю, это непрофессиональный комментарий депутата Верховной Рады.
Нужен ли Украине визовый режим с Россией? Об этом мы спросили жителей Сум, Харькова, Славянска и Мариуполя. Предлагаю послушать, что они ответили.
Не вижу смысла. У нас кусок границы под контролем России, а мы с ними визы будем играться.
Сам не желаю так быть ближе к России. Мне как-то без разницы. Мне грана, чтобы в Европу был у нас безвизовый режим.
Мне, конечно, не нужен по живому режим. Да вы что? Это то же самое, что семью на 2 части разорвать.
Если кто захочет проехать, то то и проедет. Багато ж дуже заробітчан буде лишня морока для людей.
Ну что это такое? Это безобразие. И так отношения натянутые. А тут еще виза. Ну, это пародия.
Конечно, необходим. Ну, как минимум, люди задумаются. Может, не все так просто в этом мире, что они не на Малороссию едут к своему младшему брату, а это страна полноценная, которая, ну, типа, требует что-то взамен, чтобы сюда приехать.
Ну, а в чем смысл визового режима с Россией? Это ж не за граница.
Да мне, в принципе, безразлично. Я не езжу никуда.
В принципе, у нас война идет с владой России, а не с громадянами. Тому я вважаю, что не потребно.
Если это делается для защиты интересов государства, то я бы готов мириться, к примеру, с такими неудобствами, если это поможет нашей стране.
Это был опрос жителей Сум, Харькова, Славянска и Мариуполя. Я еще добавлю, что мы сделали похожий опрос на нашей страничке в Твиттере, и вот проголосовало по состоянию на данный момент почти 260 человек, даже уже больше, и 88% говорят, что да, визовый режим нужен. И первый комментарий, который можете увидеть под этим опросом, у меня родственники в Российской Федерации, и я всеми руками и ногами за введение виз. Вот такие комментарии.
Ну, во-первых, из тех комментариев опрошенных людей в разных областях Украины, единственный грамотный был. и здравомыслящий человек, который сказал, что почему граждане становятся заложниками власти российской. Гражданское общество России не нужно путать с властью. То есть, ограничивая миграционные процессы, мы режем связь и возможность влиять на процессы, которые происходят в Российской Федерации. Если кто-то в Украине хочет воевать со 100-миллионным страной, населением, это их личные проблемы. Но я бы не советовал этим заниматься. То есть не нужно путать гражданское общество России, которое еще развивается, и руководство Российской Федерации. Это разные субъекты политического процесса.
Политолог-международник Андрей Бузаров сегодня у нас в гостях. Мы сделаем очень короткий перерыв на рекламу.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Продолжая наш разговор, Андрей, как вы считаете, какие будут ответные действия со стороны России, если Украина решится на такой шаг? Ведет ли Россия визы для граждан Украины?
Два варианта развития событий. Вариант первый. Они, пользуясь называемым принципом reciprocity, дипломатичности, вводят такие же меры. Второе, игнорируют и не вводят. Скорее всего, зная позицию некоторых чиновников российских, я думаю, они не будут вводить. И таким образом, получается, мы будем вводить визы, а они не будут. И это, кстати, минус будет Украины, поскольку много людей...
То есть Россия будет белой, а Украина будет...
Да, это будет минус нам, поскольку много людей будут продолжать ездить туда, в Россию, работать, и смеяться с того, зачем мы ввели визы для 70 тысяч, если не ошибаюсь, по подсчетам 70 тысяч граждан Российской Федерации находятся на территории Украины. Ну, я не думаю, что они представляют колоссальную угрозу. Да, отдельные граждане, безусловно, представляют. Для этого есть служба безопасности Украины. Она должна этим заниматься.
А к нам дозвонился слушатель. Слушатель, здравствуйте. Кто вы, откуда и ваш вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, кто вы, откуда?
Сергей Краматорск.
Да-да, ваш вопрос.
У меня, не вопрос, а рассуждение. Может, и вопрос, в принципе. Смотрите, я, скажем так, больше против виз Россию, потому что, смотрите, давайте представим себе такую ситуацию. Вот ведет Украина визу в Россию. Россия ведет зеркальные санкции. И вот люди, которые будут ехать в Крым, как они будут оформлять визы или как это, что это? Если они будут писать, что они в Крым едут, это будет нарушение закона нашего. Они могут в этом не писать, что они в Крым едут. Они будут через Рязань, допустим, писать, ехать. Но это опять-таки нарушение закона. Таким образом, мы легализируем то, что Крым – это территория России. Правильно?
Да, спасибо. Это очень интересное мнение. Я уверена, что в случае, если Украина решится на такой шаг по Крыму, это будет отдельный вопрос вообще, как будет, если действительно в Крым придется въезжать или выезжать по визам, то тогда мы признаем, что это часть территории Российской Федерации.
Смешно будет выглядеть. У меня знакомые есть в Алуште, в Керчи. Получается, чтобы к ним поехать, я должен получить визу. Ну, фактически получится так. Хотя это территория Украины по всем международным стандартам и праву. Ну, я думаю, эти вопросы надо задать нашим выдающимся парламентариям Украины.
Мы с вами уже коснулись немножко вопроса позиции России в этой ситуации. И сегодня буквально появился комментарий пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Предлагаю послушать, что он сказал.
Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей, если будет введен визовый режим, то, конечно, ситуация будет рассмотрена, и российская сторона примет необходимое решение в своих интересах.
Ну, пока так выглядит, ничего конкретного, да? Это комментарий больше для того, чтобы что-то ответить журналистам.
Да, дипломатично очень ответил, намекая, кстати, на то, что решение будет принято в интересах России. А в интересах России, может быть, и не принято введение визового режима с Украиной.
Вы в начале нашей беседы сказали, что, вероятнее всего, Андрей Парубий никогда бы просто так не предлагал введение визового режима. Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко ничего конкретного на эту тему не говорил. Когда его спросили относительно этого вопроса, он сказал: «Я жду решения Верховной Рады». Но вы все-таки думаете, что это была его инициатива?
Я думаю, что здесь какие-то более глобальные вопросы, связанные с безвизовым режимом. Это дело не только в Сущенко. Дело в том, что мы последние полтора года точно постоянно на уровне политиков и экспертов слышим о необходимости введения визового режима с Россией. Я думаю, мы к этому, скорее всего, придем. Придем тогда, когда мы получим безвизовый режим с Европейским Союзом. У меня такое чувство, что это как-то взаимосвязано.
Угу. Кстати, вот относительно позиции Министерства иностранных дел Украины, нужно отметить, что министр Павел Климкин, он призвал депутатов не торопиться. И вчера у меня была беседа с представителем Министерства иностранных дел, и я спрашивала его относительно того, вообще как-то МИД рассматривал этот вопрос, анализировал этот вопрос. И я предлагаю послушать комментарий замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Александра Гамана. Он напомнил, что на протяжении последних 2 лет Украина и так ужесточила контроль за российскими гражданами, пересекающими границу.
Станом на сьогодні Державна прикордонна служба і так має можливість контролювати в'їзд громадян Російської Федерації на територію України. Ще у 2015 році, у березні, ми зупинили певні положення нашої безвізової угоди з Росією. Станом на сьогодні громадянин Російської Федерації може в'їхати в Україну тільки на підставі закордонного паспорта. Тобто це не є внутрішній паспорт, який не зчитується, і Державна прикордонна служба мусить вручну опрацьовувати дані, які надає громадянин Російської Федерації. Друга річ – припинили дію фактично місцевих пунктів пропуску. Тобто станом на сьогодні громадянин Російської Федерації може в'їжджати виключно через міжнародний або міждержавний пункт пропуску, який оснащений хорошим обладнанням, і прикордонна служба має можливість контролювати в'їзд таких громадян.
Андрій, як ви вважаєте, ці шаги, предприняті українською властю на протязі останніх 2 років, вони от сильно як-то відобразились на пересеченні границі російськими гражданами? Я маю в виду, от наскільки це действительно ощутимые ограничительные меры или контролируемые?
Я не вижу сенса в этих ограничительных мерах. У нас идет угроза со стороны ДНР, ЛНР, а не со стороны пересечения граждан Российской Федерации украинской границы. Отдельные представители, может быть, 1 на 50, на 100 представляет опасность потенциально. Вот мы же здравомыслящие люди. Зачем люди, диверсанты, будут ехать официально через российско-украинскую границу. Они будут пытаться попасть нелегально, либо через территорию ДНР, ЛНР. Вот это логика. А никто не будет с автоматами и на танках ехать через Чернигов, через Харьков. Поэтому это все просто дешевый политический пиар, на котором отдельные политики делают себе популярность перед своим электоратом.
Политолог Андрей Бузаров в гостях радио «Донбасс Реали». Сегодня мы говорим о том, насколько вообще вероятна перспектива отмены безвиза с Россией. Пока у нас еще есть совсем немножко времени, это я обращаюсь к нашим слушателям, 0800-300-403, вы можете позвонить и высказаться на эту тему. Я еще вот какой хочу вопрос задать. Даже если Верховная Рада вернется к рассмотрению этого вопроса и примет соответствующие решения, Верховная Рада – это последняя инстанция в том, чтобы отменить безвизовый режим с Россией?
Исключено. Это только первая инстанция. Более того, юридической нагрузки она не несет. Я говорю, как профессиональный адвокат. Это просто декларативный документ. После этого Кабинет министров Украины должен в определенные сроки разработать соответствующий механизм введения визового режима. Это довольно сложный, очень сложный механизм. Поскольку, чтобы получать визы, выдавать визы, надо иметь колоссальный консульский отдел, который будет успевать выдавать, более того, должны соответствующие правоохранительные органы контролировать, кому давать, не давать. То есть это фактически отдельное министерство для этого надо делать. Поэтому просто так визовый режим с Российской Федерацией вести нельзя. Но я думаю, что если Верховная Рада проголосует, скорее всего, пользуясь практикой, они обычно в конце пишут, рекомендовать Кабинету министров Украины розробити відповідну постанову щодо введення візового режиму. І потім вже Міністерство іноземних справ буде цим займатися. Така практика.
І останній вопрос, який ми успіваємо обсудити, поскольку ця неділя була сесійною неділею, і крім того, що обсуждали вопрос відміни безвіза, ще опять напомнили о том, опять ці призыви звучали, давайте розорвемо дипломатичні отношения з Росією. Як ви оцінюєте такі призыви і наскільки вони вероятні?
Я думаю, діло до розриву дипломатических отношений не дойдет, поскольку в самый тяжелый период украинско-российских отношений, я сейчас говорю про аннексию Крыма, я сейчас говорю про Иловайский котел, про Дебальцево, никто с украинской стороны не разорвал дипломатические отношения. Это прерогатива исключительно одного лица, президента Украины. Он на это не шел тогда. Сейчас, когда нет уже фактически состояния боевых действий, глобального, как было в 2014 году, я не думаю, что об этом будет кто-то заявлять официально на уровне главы государства. Это тема табу. Это тема, предмет для пиара отдельных политиков.
Я, кстати, вчера тоже задала этот вопрос относительно разрыва дипломатических отношений представителю Министерства иностранных дел Александру Гаману. Означает ли это, что если мы разрываем дипломатические отношения, что не будет кому представлять интересы украинцев в России? И вот буквально мы можем послушать, да? Давайте послушаем, что он сказал.
Розірвання дипломатичних відносин не означає автоматичного розірвання консульських відносин. Це є міжнародна практика, і ми також робили ретельний аналіз цієї ситуації. Насправді, звичайно, фактично захист наших громадян на території Російської Федерації буде дуже ускладнений, натомість, так я сказав, консули наші зможуть працювати.
О том, насколько целесообразно и вообще реально ввести визовый режим с Россией, обсуждали с политологом-международником Андреем Бузаровым. Спасибо, что вы к нам пришли. Все, мы точно продолжаем. Это программа «Донбасс Реали».
Цитата недели о картошке и не только.
Военный эксперт группировок ЛНР и ДНР Владислав Шурыгин уверен, что до смены президента в США никаких серьезных военных конфликтов на востоке Украины не будет. Ведь Америка сейчас уже не та, говорит эксперт в интервью сепаратистскому каналу.
Америка сейчас находится как змея в последней стадии сброса кожи. Америка во многом парализована выборами. И любой неверный шаг он стоит любому кандидату самой большой ставки его жизни.
Другой же эксперт сепаратистского канала Ньюсфронт Григорий Кваснюк уверен, что настоящие евреи, цитирую, никогда не будут поддерживать такую Украину. И придумывает для них новый термин, дословно «сбрендивший бандеровец». Интересно, а как же тогда называть солдат из Чечни и Бурятии, которые воюют за так называемые ЛНР и ДНР?
Еврей, который кричит «Слава Украине», а потом еще и в захлебе кричит «Героям слава», это, в общем-то, не еврей. Это сбрендивший бандеровец.
Обиделся так называемый экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин на Путина. Хоть и скрывается сейчас в России, а все равно недоволен президентом той страны, которая дала ему укрытие. Еще бы, планы-то далекие на так называемую Новороссию у Гиркина были, а сейчас ни планов, ни территории. Вот только интервью иногда дает про Путина.
И не вот этому кренделю, который за Собчаком портфель носил, потом Борис Николаевич мега-алкашом назначил себя преемником, не ему торговать территорию.
И если в 2014 году Гиркин пел дифирамбы Путину и считал его великим, то теперь мнение поменял. Неужели прозрел?
Струсив в 2014 году, занеся ногу до решительного шага, и струсив, начав отступать, этот уже не может остановиться. Он будет сдавать назад, пока есть возможность. Он вообще не остановится, он продаст все. Он Кремль продаст.
Не бывать дружеским отношениям между Турцией и Россией, уверен все тот же Гиркин. И дело не в разных менталитетах, исторических конфликтах или ценах на нефть. Дело в отношении к одному человеку. Правильно, к Путину.
Через два раз показал, что к терпиле все относятся как к терпиле. Никто не будет к бомжу из подворотни относиться так, как к уважаемому человеку, даже если он нацепит бабочку.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Сейчас в программе новости от Егора Устинова.
Из обстрелов боевиков на Луганском направлении, в частности, вблизи КПВВ в станице Луганской, невозможно осуществить разведение сил, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По данным пресс-службы, в течение последних суток на этом направлении сепаратисты 10 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. В свою очередь, Минобороны сообщает, что силы АТО отошли на определенное расстояние в районе Петровского и Золотого. Отвод, по сообщению, состоялся в присутствии ОБСЕ. Рамочное соглашение о разведении войск на трех участках подписали 21 сентября в Минске. На неподконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области возобновили подачу воды из западной фильтровальной станции. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганский информцентр. По словам так называемого главы МЧС ЛНР Сергея Иванушкина, населенные пункты Славяно-Сербского района уже возобновили водоснабжение. Началась подача воды из Лисичанска в Волчевск. Также поступила вода в Первомайск. Из-за отсутствия поставок воды на части неподконтрольной территории Луганщины был введен режим чрезвычайной ситуации. В Днепре на сцене Украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко начался первый в Украине фестиваль театральных постановок об антитеррористической операции «Миротворцы». Участие в нем принимают коллективы из разных регионов Украины, в частности, академический музыкально-драматический театр из Луганска, который после оккупации города работает в Северодонецке, а также столичный театр переселенцев. Спектакли, посвященные событиям на востоке Украины, представят в течение 5 дней на малой и большой сцене Днепровского театра. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 8 октября, на Донбассе будет облачная погода. Днем на всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди, ночью без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Каждый будний день с 19 до 20 часов мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер Владимир Удовченко. В понедельник ждите нас с новой порцией интересной и важной информации. До встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.